Братья и сестры, прочитаем место Священного Писания из первой книги Бытие, первой главы, с первых стихов. Первая книга Бытие, первая глава, с первых стихов. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый». Братья и сестры, я не буду до конца читать эту главу, я только напомню, что еще был пятый день, где Господь сотворил рыб и птиц. Был шестой день, где Господь сотворил зверей и человека. И в каждом дне творения мы видим, что после каждого дня, кроме одного дня только, Бог говорил так: «Хорошо». День – это период, который здесь мы видим в первой главе книги Бытие. Это период творения. Был первый период, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И в седьмой день Бог благословил все творение. И в заключении всего Бог сказал в шестой день не просто хорошо, а весьма хорошо то, что Бог сотворил. Действительно, что Бог делает в нашей жизни – это весьма хорошо. Человек многое делает, говорит «хорошо» и «очень хорошо», а потом оказывается, это плохо. Так было в истории, сколько обещали доброго, хорошего, а потом оказывалось, что это злое, плохое. И иногда человек это делает не потому, что даже хочет делать злое. Он не может знать, что же будет ему добро. Слово Божие говорит так, Бог говорит: только я знаю, какие намерения имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность. И если кто здесь в жизни доверил свою долю, доверил свою судьбу Богу, если кто подобно Давиду сказал, что ты держишь жребий мой, тот в конце жизни скажет тоже: это хорошо, это весьма хорошо. Разве много хорошего было в жизни Давида? Было хорошее. А сколько скорбей? Мы читаем в одном из псалмов, он говорит: «Много теснили меня от юности моей, много теснили, но не одолели, на хребте моем орали оратые, проводили длинные борозды свои». Эти борозды избороздили его юность, когда преследовал его Саул в течение больше, чем 20 лет. Постоянных скитаний, но он мог оглянуться на все это и сказать: межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно мне. И наоборот, Раваам, который хотел только, чтобы ему жить хорошо, властвовать, господствовать, он не мог оглянуться на свою так жизнь. Но вот одно есть здесь. Удивительно то, что во второй день Бог не сказал «хорошо». Во второй день Бог создал небо и назвал твердь, небом. Это вот та атмосфера, которой мы дышим, это воздух. Разве плохо нам дышать, а? И если сегодня воздух отравлен различными, вот когда заводы, радиация различные, вот в других странах разные свалки и так далее, уже не тот воздух. И то мы говорим «хорошо». И когда смотрим в эту синь, в это небо, в пятый день сказано, и полетят птицы по тверди небесной. Как хорошо наблюдать полет птиц, как оно манит, действительно, вот как пели. Синее небо меня так манит. Мы смотрим на эту голубизну, мы представляем, какое же тогда то небо, где Бог, если здесь, где это небо такое прекрасное. Мы когда были в лесу в детском лагере и наблюдали такую картину, когда всякий раз, когда выезжает за территорию детского лагеря машина за продуктами или еще, всякий выезд, сопровождала одна птичка, летела все время впереди километров 5 и возвращалась. И думаешь, Господи, как ты все чудно устроил. Но почему во второй день мы не видим этого слова «хорошо», как в каждый другой день? Мне хочется, братья и сестры, порассуждать с вами о трех причинах, почему во второй день Бог не сказал «хорошо». Первая причина. Сказано так, читаем мы. «И создал Бог твердь». Читаю 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воды от воды, воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая над твердью, от воды, которую под твердью». И все. И дальше мы читаем, что Бог назвал твердь небом, был вечер, было утро, день второй, и не сказано «хорошо». Я сколько раз читал Библию, я не обращал внимания. И в этом году прочитал и думаю, чего-то не хватает. Еще раз прочитал главу. Почему же здесь не сказано «хорошо»? Небо было создано посреди воды. Мы видим, что тогда, когда Бог сотворил землю, то земля была покрыта огромным шаром воды. И вот посреди воды Бог создал небо и поднял небом, твердью, воду. И над небом был большой шар воды. И под небом была вода. Но под небом Бог собрал эту воду, образовались горы, образовались моря, и явилась суша. А вода над небом, какую она роль играла? Первое. В четвертый день было создано солнце. Но мы вспомним то, что вот учили в школе. Что случается с лучом солнца, когда он проходит через толщу воды? Он преломляется и рассеивается. Двойная защита была над землей. Защита шара воды, защита неба тверди, и поэтому климат на земле был тепличный. Не было зноя, не было холода, климат был умеренный, и земля орошалась росою. Мы можем сказать, вот здесь несколько раз надо сказать «хорошо», и пусть бы и сейчас так было. В 8 главе мы читаем так, последний стих, что впредь, наперед, после потопа, уже будет холод, зной, будет зима и лето. А до этого периода это тепличное условие, этот умеренный климат, разве это не хорошо? Я хочу сразу взять сравнение. Мы уже взяли в сравнение жизнь Давида и Иеровоама. Возьмем мы в сравнение даже вот стол наш, где мы питаемся. Если нам дадут что-то из овощей и скажут, это из теплицы, пожалуйста, огурцы или помидоры, а это из грядки, из огорода, и дадут нам выбор, это или это возьмете, что мы возьмем? Мы понимаем, что больше витаминов, более вкуснее будут те помидоры или огурцы, которые выросли там, обветренные ветром, на огороде, но не в тепличных условиях. жизнь людей до потопа, жизнь так называемого тепличного периода. В Библии 66 книг. Скажите, пожалуйста, хоть одна книга написана в этих тепличных условиях, когда не было холода и зноя, когда люди жили почти по 1000 лет, когда Адам при его жизни было, с ним вместе жили 8 поколений, когда вместе с Ламехом, отцом Ноя, он прожил еще 54 года. Какие возможности были у людей этого времени? Действительно, мы скажем так, ведь опыт с годами приходит. Седина приносит опыт, прожитые годы приносят опыт. Но нет опыта без скорбей. От скорби происходит терпение. От терпения опыт нас, от опытности надежда. Не просто от прожитых лет жизни. Но не будет скорбей, не будет терпения, не будет опыта. И вот первый период, допотопный период, не имел этого опыта от скорбей. И поэтому ни одна книга из 66 книг Библии не написана в этот период. Она вся написана в скорбях и в страданиях. Вы можете здесь сами убедиться, дорогие братья и сестры, живя в этой стране, сколько много переводов Библии сегодня, сколько институты с помощью компьютеров, с помощью умов переводят все ее на новый и новый период. Но вам самый дорогой период, это период лютеровский, это период, который вот перевод, который вы читали там в России. Почему? Потому что Мартин Лютер делал этот перевод не с помощью компьютера, а в скорбях, в страданиях, в преследовании. И он сделал этот перевод, будучи в тюрьме. Это дорогой перевод, это выстроена каждая буква, чтобы ничего не нарушить, ничего не изменить. И разве можно сказать хорошо, когда нет никаких скорбей? Говорят нам так иногда. Почему ваш Бог не создаст вам такую жизнь, чтобы у вас не было ни болезней, чтобы вы не страдали, чтобы вы были счастливые? Почему? Тогда церкви не будет. Тогда нас здесь не будет никого. Тогда не будет красоты. Тогда не будет красивых гимнов, красивых песен. Этих песен, которые сейчас спел хор, они все родились в скорбях. Сегодня многие песни современные есть. Слова, мелодия, но они быстро уходят. Наши сборники, вот которые мы поем с вами, это составлены периода Прохановского, рожденные в скорбях и в страданиях. Как дороги эти песни! Мы не можем их забыть. Мы поем их, они не устарели, потому что свежесть им придает тот период скорбей. Когда-то Асаф, мы читаем об этом в 72-м псалме. Он посмотрел на жизнь людей, которым нет никаких скорбей. И он говорит, я позавидовал безумным. На работе человеческой нет их. От жира выкатились глаза их. Гордость, как ожерелье, обложила их. И говорит так. 12 стих мы читаем. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство». И можно сказать, хорошо живут люди. Как хорошо живут? Ну ничего, никаких у них скорбей, трудностей нет. Все у них есть. А потом о себе так говорит. А его жизнь прошла в скорбях. «Не напрасно ли я очищал сердце мое и обмывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Не лучше ли, не сказать ли нам, что душа, на многие годы у тебя ешь, пей, весели, все. А потом говорит, и думал я как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низверзнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Нет. Нельзя сказать о жизни этих людей хорошо. Их ожидала пропасть. Как ожидало страшное наказание. Потоп ожидал всех этих людей. Вот мы читаем 5 главу. Это жизнеописание того периода, родословное. И мы читаем, и там указаны имена, указаны года жизни, и коротко, что они делали. И о всех, кроме Ноя и Еноха, одно сказано: родил сынов, дочерей и умер. Жить было хорошо, условия были исключительно хорошие. Родились сыновья и дочеря, и все. И умерли. И такая жизнь приблизила развращение. Когда человек не испытывает никаких скорбей, он скоро приходит к развращению. Мы читаем 6 главу и находим так, что здесь сказано, что увидел Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления были зло во всякое время. И настолько развратились, всякая плоть извратила путь свой. И Бог сказал: истреблю людей с лица земли. Раскаялся Бог, что создал человека. Немало сегодня тех, которые хотели бы, чтобы в их жизни тоже был такой период, тепличный период. Бог показал, что, зная, что люди будут желать именно такой жизни, показал уже в истории многих людей и в истории допотопного периода, к чему это приводит. И многие могут сказать: я бы хотел жить только хорошо. Я бы хотел, чтобы у меня все было. Я бы хотел, чтобы у меня болезни, страданий, никаких скорбей не было. Иногда говорят так и дети. Вот почему мы живем не так, как другие? Почему у нас большие семьи? А значит, и нужды есть. Жить бы, как другие люди. А хорошо это. Не так давно мне пришлось делать такой большой ремонт дома. И мои все родственники, мои братья и мужья, сестер, они говорили: заготавливай материал. Мы приедем на 2 дня. Приехали они, и за один день мы сделали всю подготовку, подготовили для того, чтобы полностью поменять крышу. И на 2-й день утром стали работать, сняли старую крышу, а к вечеру уже поставлена была новая. Прошло несколько дней, кто-то звонит, я выхожу, и один человек мне незнакомый говорит: я хотел бы, чтобы вы мне дали адрес этого коллектива. Я уходил на работу, смотрю, старая крыша. Иду с работы, уже новая. Чтобы мне тоже за один день поставили так крышу. Кто это? Я говорю: это все мои родные. Вот хорошо, говорит, вам. И думаю я, он ушел, хорошо, думаю. А ведь когда-то я думал, что нехорошо. Когда нас было 9, когда мы остались без отца, когда 2 умерли, когда, помню, не было хлеба, и мы мололи кукурузу, и мама пекла кукурузные лепешки, когда мы со старшим братом занимали вечером очередь, и по очереди дежурили всю ночь, а потом ушли в школу, чтобы достать хлеба по талону. Тогда никто не говорил «хорошо». Тогда говорили: зачем у вас такая семья, что вы так живете? А сегодня нам почти каждый день говорят: вот хорошо вам, какие вы дружные, как вы все соберетесь вместе. Да, хорошо. И Бог знал, что это хорошо, когда мы проходим путем скорбей. И тогда, когда мы избираем жизнь как в теплице, мы потом убеждаемся, что нет. Если сказано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, то Господь нас проводит не для того, чтобы как-то нас, чтобы мы мучились, чтобы страдали. Нет, чтобы хорошо нам было. И действительно мы соглашаемся: Господи, Ты не ошибаешься. Не ошибайся, и мы не можем сказать «хорошо», если избираем жизни, чтобы наша жизнь была как в теплице. Никаких скорбей, никаких страданий, она закончится плохо, эта жизнь. Господь усматривал, и так вот мы читаем, когда Господь сказал женщине: умножая, умножу скорбь в беременности твоей, со скорбью в болезни будешь рождать детей. И это умножается скорбь. Разве это хорошо, скажите? Мы скажем, что здесь Бог ошибся, это нехорошо. А когда смотрим на жизнь и думаем, Господи, и здесь ты не ошибся. Если сегодня, когда так трудно достаются дети, и детей оставляют, и оставляют не тех, кому трудно жить, а дома малюток, сколько отказывается от детей, то что бы было, если бы дети доставались без скорбей, без страданий? Почему воспета всеми писателями, поэтами материнская любовь? Потому что это любовь в скорбях рожденная. Я люблю приводить этот пример, когда у нас родился последний сынок, и мне позвонил врач и говорит, что я ставил телефон, он говорит, что у вас родился сын. Я спрашиваю, как состояние жены? Он говорит, состояние мамы и сына хорошее. И когда я поехал сразу туда, и у нас там, вы знаете, что нет такого доступа заходить в палату, она мне передает записку и пишет уже несколько иначе. У нас родился сынок, но он мне очень дорого достался. Меня отливали водой, меня спасали 10 человек. Как дорог, говорит мне, этот сын. Да, как он дорог нам, потому что он достался большой ценой. Для того, чтобы мы не топтали Божье творение, а дорожили, как первые люди, потоптали все, что Бог им верил, вручил, заповеди Его. Извратили весь путь, все извратили. Почему они топтали? Да потому что жили жизнью в таких условиях и не имели никаких скорбей. А как дорого то, что достается скорбями. Мы возьмем Авраама, когда он ходил по земле, странствовал, и сказано, случился голод в земле той. Бог испытывает часто нас. Зачем испытывает? У Бога свои цели, чтобы обогатить нас опытом, чтобы потом дать лучшее. И что Авраам? Сказано, он сошел пожить в Египет. Где лучшее? Где нет голода? Где нет скорбей? И действительно, там ему было хорошо с точки зрения человеческой. Он много приобретал. У него были крупный мелкий скот, написано, рабыни, золото, серебро. И потом об этом периоде, о котором другие скажут, вот хорошо живет человек, вот как он хорошо, как у него богатство расширилось. А что это дало Аврааму? Там он приобрел Агарь, рабыню-египтянку. И что же, хорошо это? От Агари родился Измаил, от Измаила родились те, которые сейчас окружают Израиль, которые превосходят его в 600 раз по военной мощи. Они объединились в организацию освобождения Палестины и постоянно угрожают Израилю. Что это? Хорошим обернулась такая жизнь Авраама в Египте. Мы только сейчас вот можем исторически взглянуть и сказать, что это нехорошо. А тогда казалось хорошо. А что дало в семье Авраама вот эти большие стада? Ссора началась между пастухами. И он расстался, Лот отделился от него. И дальше мы видим, хорошо было это или нехорошо. Братья и сестры, когда мы избираем жизни без всяких скорбей, то это жизни. Мы думаем, что это будет очень хорошо, чтобы не трудиться. Сейчас, когда есть возможности эмиграции, я не говорю вот к своему народу, как вы приехали. Бог открывает границы, Бог усматривает что-то. Но вот сейчас, когда трудности у нас там, и большие трудности, я обратил внимание, что многие ищут, в какую страну поехать, и говорят, а где пособие? Где можно жизнь прожить и не работать? И говорят, вот там вот не работают иммигранты. Они выезжают, и никаких пособий, никакой работы на пособие можно очень хорошо прожить. И что же, хорошая жизнь. Я знаю, многие друзья, с которыми мы расстались, сегодня пишут, не совсем хорошо. Не совсем, сколько потерь. Нет того той радости, той благодарности, потому что Бог усмотрел, что мы будем радоваться в этом, в скорбях, в трудах, и все приносит радость, что заработано честным трудом, в поте лица твоего будешь искренне, Бог не ошибся, потому что тогда дорожись этим заработанным, дорожись ребенком, рожденным в скорбях, дорожись Словом Божьим, когда оно трудно досталось. Да, сегодня и для церкви мир предлагает совсем другой образ жизни. Пожалуйста, институты. Пожалуйста, учись. Ну, а знание-то надмевает. И вот после этих институтов будет совершать служение. А Господь, Он избрал 12 учеников и учил их. И негде было голову преклонить. Иногда им не было отдыха. В постоянных трудах их Господь говорил, идите отдохните немножко. Иногда они уставали, и пищи не было, и Господь также говорил, и народу дайте, и сами покушайте. Апостол Павел, когда призвал его Господь на служение, и как ему хотелось тоже сразу же совершать служение, еще не пережив никаких скорбей, и мы видим его проповедь в Дамаске. Он говорил убедительно, он был эрудирован, он имел высшее образование, светское и религиозное тогда. Он учился у ног Гамалиила. Не образовалась церковь там, ни покаяния не было, споры было, ожесточение было, и его спустили в корзину. Перешел в Иерусалим, он там тоже начал доказывать. И преуспевал в доказательствах. И в замешательство приводил, потому что он очень большие знания имел. И вот Господь его направляет в школу, в одиночество. И сказано, припроводили его в Тарс, и там он долгое время был в одиночестве. А потом, сколько скорбей пережил этот апостол, сколько раз его били, сколько его унижали, сколько его арестовывали, сажали в тюрьму, и наконец-то он умер казненный. Но зато он более всех написал в Новом Завете послании, эти 13 посланий, основные послания для домостроительства. Они родились не там, в школе, где он учился, они родились в постоянных скорбях. В постоянных скорбях был этот апостол и в скитаниях. И посмотрите, как нам сладко читать эти строки. Мы вернемся еще к этой теме, а сейчас мне хочется указать еще на одну причину. Еще одна причина, почему Бог не сказал в этот день хорошо, это для того, чтобы в следующий день, в следующий период сказать два раза хорошо. Мы читаем о третьем дне и находим, что Бог два раза в этот день сказал хорошо. Бог восполнил то, что не было сказано во второй день. И заканчивается, как мы уже рассуждали, творение Божие словом «весьма хорошо». Вот почему иногда Бог допускает, когда тоже созидает церковь, созидает семью каждого. Мы Божье творение, братья и сестры. И у нас бывает иногда так, что не все хорошо. Как бы нельзя сказать, что хорошо. Или это скорби, или это испытание, или это одиночество, или это ошибки наши. И Бог почему нас проводит таким путем? Чтобы потом сказать дважды хорошо и весьма хорошо. У нас, когда было детское общение, посетил брат старец, служитель. И он с утра до вечера, с перерывами только на обед, на полудник и небольшими перерывами между собраниями, рассказывал детям. И, ну, дети, сколько они могут вот так вот посидеть? У нас там были из Германии, из местных, вот немцев, одна семья, они говорят, мы не удивлены, мы шокированы. Целый день детям просидеть? Почему? А потому что они слушали с открытым ртом повествования пережитого. И брат рассказал, без пути. Они много вопросов задавали. Говорят, расскажите, как вы женились. И он начал этот рассказ. Мы, говорит, с женой прожили жизнь, ни разу не ссорились. Нас ни одного дня не было. чтобы такая семья была. И он начал рассказывать и говорит, что когда я обратился к Богу и сделал предложение ей, меня арестовали и дали мне 10 лет. И она написала потом мне в лагерь: «Я буду ждать тебя». И она ждала все 10 лет. А когда мне осталось, говорит, до освобождения нескольких месяцев, я получаю от нее письмо. Она говорит: «Я освобождаю тебя от слова, которым мы связаны, потому что меня осудили и приговорили к 25 годам. Устраивай, — говорит, — свою жизнь». Он ей написал: «Я буду тебя теперь ждать». И он ждал ее 5 лет. Она отсидела год в одиночке и плюс 4 года лагерей. И потом, когда она освободилась, они поженились. И после этого он еще 4 срока отбыл. Да, я часто тоже завидую как бы им этой завистью. Какая богатая жизнь, сколько доброты лучится в их глазах старческих, когда они встречаются друг с другом, когда идут на служение, на собрание. Ну а кто мог сказать тогда, что хорошо, хорошо, что вы вот так вот до брака столько страданий испытываете? У Бога было для этой семьи хорошо, два хорошо, больше раз сказать хорошо. Но сначала Бог проводит страданиями. Бог допускает до нас страдания, чтобы потом дать лучшее, дать большее. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. И Господь встретит каждого дитя свое наградой. И за все скорби, за все слезы, за все страдания церковь увенчается наградой. И потом скажет: как хорошо. Слово Божие говорит так, что когда увидят церковь, скажут: кто это блистающая, как заря? Кто это прекрасная, как солнце? Кто украсил эту невесту? Откуда она? Это та, которая здесь жила, и о которой часто с презрением отзывались, та, которая была гонима, преследуема здесь. И там в небе скажут: весьма хорошо. Это весьма хорошо. И мы многие, может быть, пожалеем, что от каких-то скорбей ушли, где-то не вынесли, не вытерпели до конца. Мы можем пожалеть тогда, а в вечности скажем: Господи, как, каким хорошим путем ты меня провел, благословенным путем. Братья и сестры, нам хотелось бы в журналах христианских читать богатые статьи, хотелось бы слышать богатые темы, проповеди, но это все богатство приходит только скорбями. Да, только таким путем. И мы говорим: хорошо, хорошее служение было, хорошее пение было, хорошая проповедь была. Я всегда с наслаждением слушаю проповедь одного у нас молодого брата. Ну, у него уже семья, конечно, 5 деток. И у него изменились проповеди. У него всегда были проповеди такие, знаете, с определенными как-то доказательствами. Он грамотный человек. И вот когда первый ребенок, который родился у них, умер, похоронили, я помню первую проповедь после похорон. Он вышел, думаю, что он скажет сейчас. И он открыл книгу Иова и говорит: для меня это закрытая книга была. Я не мог проповедовать, я не мог оттуда взять ни одной темы. Она от меня далека была. Она мне сейчас родная, говорит. Эта книга страдальца, для меня дорого. И из этой книги я хочу прочитать слово. Да, и церковь назидается. И всегда, когда призывные собрания, мы стараемся, чтобы брат говорил слово, потому что еще скорби посетили его семью. Но могли бы мы иметь такого проповедника, если бы скорбей не было бы? Нет, не могли бы. Если приводить примеры и всего того, что дорого сейчас нам, всех песен, псалмов, я уже говорил, что они родились в глубоких скорбях. Эти песни, эти гимны, вот мы любим петь псалом. о тебе пою, Спаситель. Это гимн души моей. И, наверное, уже все знают, что его написал брат Коля Мельников. Я его помню. Мне пришлось быть у него на бракосочетании, и через год, в этот же день, на похоронах. Это страдалец, который от юности много страдал. А был большой срок заключения, там подорвало здоровье, и недолго он прожил. И за несколько дней до смерти он подозвал жену свою и говорит: «Я сделаю завещание тому, кто родится у нас после моей уже смерти». И оставил как завещание этот гимн. Он нам дорог. Я вспоминаю, когда мы тоже любили вот гимн Вани Моисеева. «Опять стоят мальчишки у могилы». Или гимн, помню: «Сижу один, я думаю полн, как будто я владеет волн». И когда его пели, где-то я думал, вот кто его написал? Я не знал его историю. И потом узнал, его написал Павел Фролович Захаров. Когда он отбывал свой последний срок, и за несколько месяцев до его освобождения ему пришла весточка, что умерла его жена, и дети остались сироты. И он тогда написал этот гимн: «Сижу один, я думаю пол, как будто я в ладье средь волн, а буря все грозднее ревет, ладью мою волнами бьет». Он, конечно, когда освободился, он тоже немного пожил. И опять я помню эти фотографии, детки уже у гроба отца. И многие сегодня говорят: хорошая семья, хороший сын у брата, хороший он служитель сейчас. Но почему хороший? Потому что эта семья прошла большими страданиями и большими скорбями. У нас сейчас с вами есть возможность тоже устроить жизнь. Жизнь, которую люди скажут: хорошо устроился, ты хорошо живешь, у тебя хорошая работа, и у тебя хороший дом, у тебя все в доме хорошее. Можно так устроить, чтобы хорошо жить. И можно сказать, устроить так жизнь, чтобы все было в меру, но чтобы и трудиться в церкви, и молиться, участвовать в труде церкви. Такая жизнь приносит больше радости. Это действительно можно сказать хорошо. Я еще приведу вот пример первых людей, опять, которые жили в этих условиях тепличных. Посмотрите. Ну, многим и молодым друзьям хотелось бы без скорбей. И чтобы так вот в раннем возрасте дружба была, эти чувства, эти подарки, эти встречи. Хорошо. Хорошо встречаться, все хорошо, родители деньги дают, и так вот рождается семья. Будет ли потом в этой семье хорошо все? У Адама было так, когда он жил в Едемском саду, и вот Бог, сказано, навел на него сон, взял одну из ребер его и создал жену. И вот пробудился Адам, смотрит жена. Жена прекрасная, и он говорит: вот это кость от кости моей. Но у нас нет в христианском лексиконе этого слова, а перевод этого слова, он на славянский язык обозначает: ура, это кость моя. С восторгом, а что с восторгом не принимать? Не надо было где-то искать, где-то томиться. Вот, привел Бог, пожалуйста, благословил, живите. И когда ему так легко досталась жена, то при первой же скорби, когда согрешили люди, и Бог сказал: что ты сделал? Он говорит: это жена, которую ты мне дал. Это она виновата. Почему же здесь так легко отказывается Адам, легко обвиняет жену? Она легко досталась ему, легко. И действительно, когда семя рождается тоже в молитве, в переживаниях, когда выстрадано это, когда выпросили у Господа: Господи, ты открой, чтобы не делать опрометчивых шагов, разве не дорогая тогда семья нам, братья и сестры? Огненного искушения, посылаемого вам для испытания веры вашей, не чуждайтесь, говорит Слово Божие. Мы, когда рассуждаем о жизни нашего Господа, братья и сестры, посмотрите, действительно имя его — муж скорбей, изведавший болезни. Он взошел, как отпрысь и как росток из сухой земли. Не было в нем вида и величия. И кто, как не Сын Божий, мог прийти на эту землю и устроить в самом лучшем месте себе место обитания на земле? А он избрал ясли. Избрал самую бедную семью, где даже они не могли в жертву принести агнца однолетнего, а как самые бедные люди двух птичек в храме. Какая-то жизнь. Почему христианство родилось? Почему церковь родилась Христова? Почему вот уже на протяжении 2000 лет церковь на земле? И сколько пытались эту церковь уничтожить? Сколько гонений испытала уже церковь? То, что рождено на Голгофе, то, что рождено в скорбях, это прочно, это основательно. Это то, что привлекает, потому что оно дорого рождено. И сколько различных учений, сколько различных уже партий создавалось, обществ создавалось. И вот немножко гонений распалось, и ничего не остается. И все начинает снова что-то искать. А христианство основано на любви, любви жертвенной и любви страдающей. Третья причина, где мы можем рассуждать, почему не сказано «хорошо», мы можем найти это в том, что Бог поднял воды не только как защита от солнца, защита от холода и зноя, но эти воды ждали времени, чтобы излиться на землю, и наступил потоп. Это было наказание. Я думаю, что отцы мы, которые наказываем детей, никогда не говорим: вот хорошо. Хорошо, что у меня есть вот ремень там, розга. Хорошо, что накажу сына. Если нам приходится наказывать, то наше сердце тоже болит. Как был потоп, открылись окна небесные. Это не был дождь из тучек, нет. Это окна небесные открылись, и эта вода сошла на землю и покрыла его лицо. И сегодня она скована льдами, там вот в Антарктиде, в айсбергах этих. Разве можно назвать хорошей жизни, когда над тобой еще стоит, ожидает наказание? Когда Господь говорит так: возмездие за грех – смерть. Когда Слово Божие говорит, что за каждый грех Бог приведет человека на суд. Разве какая бы жизнь ни была? Иногда живет человек и не думает, как первые люди написано, и не думали. А чего им думать? Им так хорошо живется. И проповедовал Ной, а покаяния не было. Чего каяться, если жизнь такая хорошая? Вот часто задают вопрос здесь, друзья: как у вас там? Я скажу: друзья, хорошо, хорошо. И если с каждым годом труднее становится материально, то с каждым годом больше покаяний и больше крещений. Люди больше смиряются, люди больше смягчаются, люди больше помогают друг другу. И я скажу, что мы хорошо живем. И если бы сейчас сказать мне: хочешь ли другой жизни? Я скажу: я полюбил эту жизнь. Мне хочется в этой жизни еще жить и быть среди народа своего, в его страданиях, потому что Бог так обогащает в этих скорбях церковь. И люди до потопа хорошо жили. Но где эти покаяния? Сколько лет проповедовал Ной и никакого обращения? Потому что в скорбях обычно люди ищут Бога. Разве можно назвать хорошей жизнью Иакова? Ошибка за обман отца. Он обманул отца, он украл первородство брата и ушел, и думал, что теперь хорошо будет. Но вина за неправду, вина за обман, вина за украденное благословение и хитростью взятое первородство давлело над ним, над его головой, и он не мог сказать, что его жизнь была счастливой. И когда он возвращался в дом отца, он и так и сказал, что его жизнь была нелегкой там в доме Лавана. И посмотрите, постоянно жить в ожидании, когда же будешь ты наказан? Разве это хорошо? Иаков возвращался с большим богатством, но он не мог сказать, что хорошо ему. Его ожидала встреча с братом. Ему надо было отчет дать за свои поступки. И годы не стерли это. Эти воды, как воды потопа, над головой Иакова были. И вот он идет и слышит все. Идет Иаков, и 400 с ним человек. И сжалось сердце Иакова, и он начал просить: «Господи, избави меня от руки брата, ибо я боюсь его». Он провел жизнь свою в страхе постоянном. И вот теперь он выразил, что я боюсь брата. Я боюсь, потому что мне надо отвечать за то, что я сделал в ранней юности. Можно ли назвать жизнь тех, кто обманул отца и мать, кто ушел от Бога, кто причинил много скорбей других, кто живет неправедной жизнью, можно назвать хорошей жизнью? Нет, и Бог не называет этот, в этот период хорошо, потому что этот период повторяется в жизни многих. Многие живут над этими водами, над своей головой. Давайте мы вспомним, или вот закончим рассуждение об Иакове. И только тогда, когда он вернул брату первородство, когда он говорит брату своему несколько раз, посылая вестников вперед: «Это от раба твоего, господину моему Исаву». Он даже не назвал его уже братом, он возвращает. Пришлось возвращать. Или дальше он 7 раз поклонился и простил его брат. А можно было бы не жить. Все эти годы, вот ожидая возмездия, можно было раньше. Можно давно было к брату прийти с таким раскаянием. Братья и сестры, кто живет, и все посетившие собрания, кто живет с нераскаянным грехом, и кто, может быть, думает, что это уже забыто? Время не стирает грех. Только Слово Божие говорит: если исповедуем грехи наши, то Он будет верен и правильно простить и не вменит беззакония человеку, который обращается к Богу с покаянием. Мы много примеров можем приводить из жизни. Вот я еще приведу из Священного Писания. Сыновья Иакова, братья Иосифа, они хотели убить его, бросили его в ров, а потом продали его измаильтянам. И взяли одежды Иосифа, чтобы скрыть свое преступление перед отцом. Разорвали, вымазали в кровь вот закланного ягненка и принесли к отцу и говорят: «Не сына ли твоего эта одежда?» И заплакал Иаков. И заплакал об Иосифе. И они потом пришли утешать его. И думали, что скрыли свой грех. И думали, что теперь будут счастливо жить. Думали, что избавились от Иосифа, который был живым обличением их плохих дел, и будут хорошо жить. Это были тяжелые дни. И вы помните, когда через много лет они встретились с Иосифом, но не узнали его. Когда в Египте их приняли за соглядатаев, никто им не говорил, они сами сказали: «Точно, мы наказываемся за вину брата нашего. Мы видели страдания его, видели страдания его». Говорит, все оно пришло на нашу голову. Братья и сестры, сколько сегодня живут иногда в этом постоянном ожидании, когда Господь спросит за сделанный грех. Это тяжелая жизнь, а еще будет более тяжелое наказание. Иногда люди так и живут до конца своих дней жизни с нераскаянным грехом. Слово Божие говорит: конец таких людей. Они, когда увидят сидящего на престоле, они закричат и скажут: «Горе нам, горе и холмы, падите на нас, скройте от лица сидящего на престоле». Вот они, когда человек встретится с Богом, он увидит, что он собрал на свою голову, что какой приговор над ним. Сегодня Господь призывает и говорит: плачьте о себе. Сегодня Господь призывает для покаяния. Если человек здесь не плачет и думает, что он как-то избежит, как Слово Божие говорит: «О, человек, неужели ты думаешь, что избежишь суда Божьего?» То вот сказано так: когда он будет в аду, в озеро огненное, с дьяволом и ангелом его, сказано, выбросьте его туда, определен, то там сказано будет плач и скрежет зубов.
всю жизнь тогда вечно слезы. И сейчас Господь говорит, вот сейчас, сейчас ты можешь оплакать свой грех и не жить уже, чтобы некое страшное ожидание суда не давлело над тобой. Нет, как бы ты, чего бы ты не достиг обманов, как бы ты чего не приобрел, как Иаков, и раз, и два, и три, и у Лавана что-то приобрел, это не принесет тебе счастья, ты можешь все потерять. И Иаков, когда шел на встречу с братом, он уже одно стадо отдал, второе, третье отдал, еще отдал, потом еще разделил, говорит, мой, хоть что-то останется. Можно не переживать, если раньше придешь в раскаяние. Иакову можно было бы и не уходить, а тут же раскаяться, чем жить столько лет в ожидании потерь и в ожидании наказания. Мне пришлось встретиться с таким вот случаем, когда молодые друзья скрыли один грех, и был брак, свадьба была, брачный пир, играл оркестр. Так радостно было, так хорошо прошел брак, поздравления, песнопения, улыбки. И я обратил внимание, что жених нерадостным был. И не потому, что он пожалел, что избрал эту сестру невестой. Я не знал тогда этой причины. Я часто его видел его с опущенной головой, пока не родился ребенок-инвалид, и пока он уже не мог выдержать, и пришел и говорит, мы скрыли грех, я знал, что меня Господь накажет. Я говорю, почему же ты не сказал раньше? Ведь можно было спросить милости. Это было время, это был год жизни безрадостной, когда не было радости полной на бракосочетании, и потом, и первые дни, первые месяцы, первый год. Это год, ну, радостной семейной жизни. Но он был омрачен ожиданием. Я, говорит, знал, что Господь меня накажет. Зачем жить в этом ожидании? Зачем жить, когда знаешь, что над головой столько вод собрано? Господь, когда собрал эти воды для наказания, не оставил все-таки людей без откровения. Бог открыл первому человеку, когда согрешил он, как спасение можно получить. И когда сшил одежды кожаные, когда была пролита кровь Агнца, Бог указал на заместительную жертву уже Иисуса Христа. Бог уже показал, как можно избавиться от наказания. Ведь человек должен был умереть. И первым людям было сказано, в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Не умрете, говорит дьявол, ничего не будет. Но Бог этот приговор не отменил. И когда человек согрешил, в этот день совершилась смерть. Конечно, это была духовная разлука с Богом, но смерть совершилась, смерть заместительная, смерть Агнца. И Господь показал, если довериться человек Богу, он может избавиться от наказания. Авель принес жертву Богу, он верил Богу. И когда родился у Сифа сын, начали призывать имя Господа. А потом мы не видим, чтобы призывали имя Господа. А чего призывать? Люди жили жизнью, все брали от жизни и думали, что, наверное, уже не будет наказания. И думали, наверное, Бог отменил приговор. То же, что не будет, будет жизнь лучше, не будет никакого наказания. Я еще раз хочу обратить внимание на эти примеры исторические. Мы вчера уже немножко беседовали. Посмотрите, многие, кто жил в России, посмотрите сегодня на эти слезы. Посмотрите на страдания стариков, пенсионеров. Это те, которые не думали. Это те, которые забрали Библию у детей. Это те, которые отказались от Бога. Это те, которые приняли атеизм и говорили, что светлое будущее будет. И говорили, что будем очень хорошо жить. И как сегодня тяжело смотреть на жизнь этих старичков, обездоленных, которые многие живут в холоде и голоде. Да, пришло время возмездия. Пришло время. И то можно милости получить у Господа, если бы люди обратились к Богу. Если бы сказали: «Господи, прости за безбожную жизнь», Бог оказывает милость. Я приведу еще один пример. Вы помните Ахава? Когда этот дом Ахава жил, тоже под приговором. Но когда Ахав увидел, что Бог все-таки спросит с него, и когда возвещен был приговор, он отнесся этому серьезно. Он разодрал одежды свои, посыпал пеплом голову свою, и Бог говорит Илии: «Возвратись». Посмотри, как смирился Ахав. «Я не наведу в одни жизни его это». Если сегодня смирится человек, эти воды... Нет, они будут храниться, как защита твоя, а не как наказание. Но если человек думает, что он избежит суда Божия, если думает, что можно жить греховной жизнью, если думает, что ничего, жить как миряне, как люди, не знающие Бога, и не, все будет хорошо. Определенное время, может, и хорошо будет, но потом наступят воды потопа. Вы помните, как один говорил: «Все воды прошли», Давид говорил, «надо мною». Почему? У него тоже был такой период, когда он согрешил и думал, что уже все. И когда пророк Нафан давал ему такую возможность, Бог через пророка Нафана, он привел ему притчу. Вот сегодня у нас тоже проповедь примерами, притчами и Слово Божие. А Давида это не тронуло. И тогда Нафан говорит: «Ты этот человек, тебе придется принять Божье наказание». И плакал, смирялся Давид, а дитя умерло. Да он заплатил больше, чем одно дитя. Братья и сестры, я хочу сказать, какой был чуткий Давид всегда. Как он быстро реагировал на согрешение. Вот когда он исчистил народ, сказано, дрогнуло его сердце. Оно дрогнуло вовремя. И Бог милость давал тогда. Братья и сестры, дай Бог, чтобы дрогнуло сердце сегодня всех слушавших Слово Божие. Если кто томится и думает, почему мне живется труднее, чем других? Я уже говорил так вот с друзьями, с молодежью, когда беседуем, что я этот вопрос в детстве часто задавал. Иногда завидовал сверстникам и думал, почему у них все есть? Почему они счастливы? У них есть свободное время, а у нас постоянно работа. Нам надо помогать по дому. Почему нас преследуют постоянно? Особенно трудно было, когда родных лишили родительских прав. И нам пришлось очень туго тогда скитаться, когда за 2 дня за бесценок продать пришлось дом. И думаю, почему? А сейчас думаю, я не смог бы быть служителем. Я не мог бы нести слово Его, если бы Бог не обогащал опытом. И я, наоборот, сожалею, где сократил, где избежал каких-то трудностей, потому что от терпения приходит опытность. От опытности надежда, и надежда не постыжает, Слово Божие говорит. Кому трудно, братья и сестры, мы все-таки доверимся Богу, возблагодарим за эту долю, потому что... Будущее. Господь что-то усматривает для следующего шага. А может, Господь усматривает для детей. Я приведу последние 2 примера, и мы будем молиться. Посмотрите на Авраама. Легкие были его скитания? Нет. Это только представить, когда из места только поставить шатер свой, только устроиться они, и Бог его посылает дальше. Иди, Авраам, иди, проходи по этой земле, освящай ее. И опять снимается шатер, опять ослы, верблюды, поклажа. Когда же ты найдешь уголок себе? Многие из вас, переехавшие, знают, как это трудно. Мне один брат недавно рассказывал, говорит, я приехал сюда. Я не знаю, вот почему сейчас мой сын, говорит, еще дошкольник, когда начал молиться, он начал молиться такой молитвой: «Господи, прости, что я распинал тебя. Ты прости мои грехи за то, что ты так страдал за меня». Думаю, говорит, откуда у него это понимание? Я сейчас понял, говорит, когда мы приехали, он совсем был маленький, еще младенцем. И мне, говорит, так были тяжелые эти перемены. Мы жили в такой тесной квартире, не было работы. Жена работала. Я, говорит, пел каждый день. Мне пришлось укладывать его спать. И я, когда укладывался, я его пел, я пел любимый псалом «Голгофа, Голгофа». Я о Голгофе пел, потому что мне это было дорого. И это все перешло в его тоже сознание. Братья и сестры, это тяжело. И Авраам, он тоже скитался. Он много скитался по этой земле. А вы помните, какие испытания постигли его, когда он согрешил? Сколько он пережил тогда испытаний, но поднялся. Поднялся, поставил жертвенник, покаялся. А когда Бог испытывал с Исааком, когда пришлось ему любимое отдавать, но зато посмотрите, какой народ, какое будущее благословенно у Авраама. Отцы и матери, кто много страдал, Бог благословляет детей. Бог благословляет наследие. И Давид страдали, много пережил. И посмотрите, как Бог благословил сыновей и внуков. И многим говорит, ради Давида. Дорогие братья и сестры, Бог производит свое действие. Бог производит свое творение. И если Бог усматривает, чтобы какой-то период у нас было такое, что не говорят хорошо, в следующий день Бог скажет два раза хорошо. Мы будем благодарить Бога за многие Его милости и чудеса. И мы сегодня обращаемся. Если кто живет под этими водами наказания, если кто живет как сыновья Иакова, или как Иаков сам, ожидая, когда же придет наказание, можно от этого ожидания освободиться. Если кто желает обратиться к Богу с покаянием, мы будем молиться сейчас. И во время молитвы вы можете пройти, помолиться Господу, попросить прощения для того, чтобы не жить в ожидании наказания, а получить милость от Господа и прощение. Аминь. Будем молиться Господу. Благодарим Тебя за то, что Ты в нашей жизни послал в меру скорбей и в меру утешения, и никому не дал сверх сил. Если умножались скорби, то умножалось Христом и утешение наше. Господи, прости и помилуй, где избегали от скорбей, убегали, убегая от Твоей силы и поддержки и благословений. Благодарим Тебя, что Ты так обогатил церковь многими песнопениями, рожденными в страданиях, благословенными служениями. Благодарим за Твои страдания, Господи, за прощение, что даровал нам, за эту великую любовь на Голгофе. Господи, благодарим Тебя за многих убеленных сединой и в этом собрании, которые много пережили, и сегодня молитвы их имеет великую ценность пред Тобой. Мы просим Тебя за тех, кто живет еще в грехе и ожидает наказания этого, и может томиться, но не имеет силы освободиться от этого. Помилуй, Господи, даруй таковым сегодня освободиться от этого гнета, от приговора и получить Твою милость. За общение, за это служение. Благодарим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.